Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 15 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. В России обсудят идею ввести минимальный размер часовой ставки оплаты труда. Как пишет «Известия», норма предусмотрена проектом генсоглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на следующие 2 года. Никаких конкретных цифр издание не приводит, однако ТАСС напоминает, что летом депутаты от ЛДПР уже предлагали правительству ввести минимальную часовую ставку в 150 рублей. По подсчетам авторов законопроекта, в июле, исходя из МРОТ, ставка в России составляла недопустимо низкие 66 рублей в час. Число жертв коронавируса в Москве превысило 5 тысяч. Это случилось накануне. Оперштаб столицы сообщил о смерти за сутки еще 13 пациентов. Заразились ковидом с начала пандемии в столице почти 272 тысячи человек. Это самое важное событие за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни. Так глава НАСА Джим Брайденстайн прокомментировал открытие ученых из Массачусетса и Кардиффа. Они вчера сообщили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. На Земле фосфин производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода микроорганизмами. США пока не вернулись к испытаниям вакцины компании AstraZeneca от COVID-19, сообщили источники Reuters. Тестирование остановили 6 сентября после ухудшения состояния одного из добровольцев в Великобритании. В королевстве испытание было решено продолжать в минувшую субботу.
Первым делом.
К основным темам. Разговор на 1,5 миллиарда долларов. Такую сумму предоставит Москва Минску. Об этом договорились лидеры 2 стран во время переговоров в Сочи. Также Белоруссия, первая из зарубежных стран, получит вакцину от коронавируса. Но следует еще обратить внимание на фразу, которую произнес Владимир Путин. Он подчеркнул целесообразность и своевременность предложения белорусского президента начать конституционную реформу в стране. Такие вещи просто так не произносят, замечает сегодня Георгий Бофт.
Можно предположить, что тем самым Путин дал понять, в том числе и европейским партнерам, а в момент прибытия Лукашенко в Сочи он беседовал по телефону, в том числе о Белоруссии с Эммануэлем Макроном, что Москва готова взять на себя роль своего рода куратора политических процессов в соседней стране, с тем, чтобы они не приобрели неконтролируемого характера сползания в хаос, что потребовало бы уже силового вмешательства России, а лицо белорусского режима, напротив, обрело бы в глазах Европы более благопристойный характер. В том числе это может подразумевать, что в процессе той самой конституционной реформы произойдет определенная трансформация политического режима в Беларуси, а конкретная роль самого Лукашенко изменится, вплоть до того, что он постепенно отойдет от дел, но перед этим познакомит Владимира Путина со своим преемником. И все это, разумеется, не должно происходить под диктовку улицы. На этом фоне выделенный Беларуси очередной кредит в 1,5 миллиарда долларов можно считать еще относительно небольшой поддержкой тамошним властям в действительно трудной для них ситуации. Масштаб накопившихся проблем уже таков, что это тот самый случай, когда проблема должника становится проблемами кредитора. Ну а заодно все это поможет белорусскому лидеру хотя бы на время избавиться от той самой многовекторности, которой он еще недавно пытался слегка шантажировать Москву.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Алексей Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию и возобновить прежнюю деятельность, пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии. Если верить изданию и его источнику, политик беседовал с представителями немецкой прокуратуры и отказался от сотрудничества с российской стороной, которая предложила Берлину провести совместное расследование. Накануне агентство Reuters со ссылкой на, опять же, анонимные источники написало, что врачи, приехавшие к Навальному в аэропорт, наблюдали клиническую картину отравления, а не нарушения обмена веществ. Комментирует гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов.
Наверное, сейчас никто не может достоверно восстановить картину того, что произошло в Томске. Но ясно, что, в принципе, Запад будет поддерживать ту версию, которую излагает немецкая сторона, тем более, что эта версия уже в какой-то степени согласована с другими лабораториями, которые имели доступ к анализам. А это означает, поскольку все они сходятся на версии, что было не просто отравление каким-то химическим веществом из группы новичка, то это дает основание не только перенести вопрос в ЗХО, но и использовать соответствующие процедуры введения санкций в отношении России на основании, что она якобы нарушила подписанную ей конвенцию по ликвидации химического оружия. Более подробно режим действий на такие случаи прописан в Соединенных Штатах, поэтому приходится ожидать санкционного давления прежде всего из Вашингтона, но, по всей видимости, Европейский Союз тоже предпримет какие-то такие шаги, возможно, не столь масштабные, как Соединенные Штаты. Здесь могут быть санкции точные в отношении тех лиц, которых подозревают в создании, производстве, хранении, использовании химического оружия. Но, возможно, еще санкции дополнительные, касающиеся прав человека. Если посмотреть на предыдущие случаи, то там, в общем, исполнительной власти Соединенных Штатов дается определенный набор вариантов, из которых она может выбирать санкционные меры. Эти санкционные меры могут быть либо более жесткими, либо менее жесткими. Они могут частично совпадать с уже имеющимися санкциями, а может дополнять те санкции, которые уже приняты.
На этом фоне Сергей Лавров отменил визит в Берлин. Глава МИДа высказал мнение, что инцидент с Навальным лишь повод для дополнительных санкций против России. Вчера же в Бундестаге с трибуны депутат от «Альтернативы для Германии» Армин Паулу Хампел обратился к федеральному правительству. Цитата Пария. «Насколько тупыми вы вообще считаете русских? Зачем они позволили ему вылететь в Германию, вместо того, чтобы припрятать его где-нибудь в лесу в России?» Этот риторический вопрос, видимо, реакция на слова еще одного источника Рейтера, который уверяет, что указание отпустить Навального в Германию поступило по телефону непосредственно из Кремля.
Первым делом.
Израиль вводит повторные ограничения по коронавирусу, почти такие же жесткие, как весной. Начиная с пятницы будут закрыты заведения культуры и общепита, штат госкомпании учреждений переходят на сокращенный график работы, частный бизнес может продолжить работать только при отсутствии контакта с клиентами, гражданам разрешат свободно покидать жилье только на работу. Просто выйти из дома можно, но максимум на 500 метров. Мы спросили у местных жителей, что они думают о повторном карантине.
Жительница Хайфы Ольга Конорская.
Самая положительная реакция просто сдержана. И отсутствие комментариев. Это, конечно, по крайней мере, из тех, с кем я общаюсь, никто в этом ничего хорошего не видит. Потому что сейчас, например, есть такое положение, что частный бизнес может быть открытым, но прием посетителей он вести не может. В принципе, даже для многих это значит, что все равно закрыто. В частности, у меня, например, папа, в принципе, имеет право работать, но он работает в другом городе, и непонятно, сможет ли он ездить на работу. Но я так понимаю, что если они имеют право быть открытыми, то на особую помощь они, как я понимаю, тогда рассчитывать не могут от государства.
Журналист израильского 9-го канала Андрей Харазов.
Население очень расколото, поэтому есть индивидуалисты, которые море по колено, которые считают весь этот карантин ерундой. В основном это молодежь какая-то беззаботная. В основном люди, занимающиеся бизнесом, теряющие прибыль. А есть те, кто придерживается прямо противоположной точки зрения. Это те, кто находится в группе риска. У кого родители там находятся в группе риска. Те, кто уже заразился там или близкие у него заразились. Еще играет роль, что у нас в основном заболеваемость распространена в ультраортодоксальном секторе еврейском и в арабском секторе. И поэтому вот эти нормальные обычные светские израильтяне считают, что правительство, чтобы не дискриминировать, так сказать, арабов и ультраортодоксов, наказывает всех коллективно. Наказывает надо только тех, кто, дескать, больше всего болеет и заражается.
Израиль из развитых государств первый, кто вводит повторный карантин. Предыдущие 7 суток в стране стабильно по 3-4 тысячи человек ежедневно заболевало и по полтора десятка умирало.
Первым делом.
Партия «Новые люди» вполне успешно дебютировала на региональных выборах в России. Ее представители прошли в ЗАГС собрание всех регионов, в которых выдвигались. Это Новосибирская, Калужская, Рязанская и Костромская области. Для структуры, которой всего полгода, у которой нет узнаваемых лиц и даже имя лидера, бизнесмена Алексея Нечаева, на слуху нечасто, успех весьма впечатляющий. Наблюдатели объясняют произошедшее огромными рекламными бюджетами. Говорят, Новосибирск был завешен рекламой «Новых людей» весь. А еще тем, что власти кандидатам от партии как минимум не мешали. И тут неизбежен вопрос, а что Титов и его партия роста? Ведь избиратель у нее и у Нечаевской структуры, очевидно, один и тот же. И вот что на это отвечает эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.
Партия Роста действительно играет на той же самой примерно поляне, что и новые люди. Это вот так называемый городской класс. Но в партию Роста, как я понимаю, все-таки не были инвестированы такие силы и средства. Несмотря на то, что вроде бы господин Титов является человеком более известным, чем лидер новых людей. Тем не менее, партия Роста не смогла убедить и избирателя, и по всей видимости, будем говорить откровенно, администрацию президента, в том, что она вот играет на волне обновления.
По итогам единого дня голосования представители партии Роста не получили ни одного кресла в региональных парламентах. Депутатов удалось провести только на муниципальном уровне в 13 регионах. Борис Титов в официальном заявлении пожаловался на большой дефицит финансирования и заметил, приведу цитату, «Сегодня с горечью можно опять констатировать, что мы не достучались до сердец наших избирателей. Наша аудитория по-прежнему спит и, к сожалению, уже кажется, что проспит страну». Конец цитаты.
Первым делом.
Людей на электросамокатах и моноколесах, похоже, вообще никто не любит. К таким выводам можно прийти, изучив реакцию общественности на проект поправок в ПДД, разработанный Минтрансом. Новые нормы, среди прочего, вводят понятие средства индивидуальной мобильности и правила их использования. На пешеходных дорожках вводится ограничение скорости 20 км в час, а на дороге 60 км в час. При этом глава Союза пешеходов Владимир Соколов считает, что предлагаемые Минтрансом правила безопасности опасность дорожного движения нисколько не повысит.
А вот в прошлом году только электросамокаты совершили 140 наездов на пешеходов. Не знаю последствий. Никаких исследований вообще не было проведено. Ни краш-тестов, ни исследований остановочного пути. А мы провели такие исследования. И выяснилось, что для того, чтобы остановиться на скорости 20 км/ч, нужно проехать электросамокатом, и велосипедом тоже, и, не говоря уж, и на скутерах, от 6,5 до 8,5 метров.
Любопытно, что несущийся на электросамокате человек с точки зрения закона – пешеход. В случае, если под его колес попадет другой человек, это будет не ДТП. И пострадавшему в суде придется доказывать, что он жертва и свое право на компенсацию вреда. Если, конечно, узнает имя того, кто его сбил, на самокатах-то номеров нет, о правовой дуре рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Если он попадает под колеса автомобилиста, то автомобилиста ждет масса негативных последствий. Если он сам кого-то сбивает, то обычно инспекторы разводят руками со словами «ну извините». Мы считаем, что нужно приравнять электросамокаты, сиквы и все остальные подобные транспортные средства к мопедам с тем, чтобы их водители должны были получать обязательно права категории М, обязательно носить шлемы, не допускать движения по тротуарам, а двигаться там по велодорожкам, например.
Отдельный вопрос, как контролировать исполнение законодательства. Поставить инспекторов на каждом тротуаре – задача абсолютно неисполнимая, да и неясно, как ловить нарушителя, если его средство индивидуальной мобильности движется со скоростью, намного превышающую скорость бега.
Первым делом.
У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.